эфире «Арсенал подкаст» Ивана Меркурьева.
Добрый день. У нас сегодня очередной выпуск подкаста, который мы проведем вместе с белорусским гуннером Антоном, известным под ником Джаконда. Антон, приветствую вас.
Добрый день.
И мы будем сегодня, видимо, оптимистичны, потому что мы записываемся перед матчем с Вулверхэмптоном и записываемся после матча с Ман-Сити, поэтому, в принципе, настроение у нас должно быть приподнятое. Мы считаем, что третье место наше, что мы только что одолели грозного врага, которому мы продали полсостава, и тем не менее мы ему вломили по игре. Да, у вас такие ощущения в целом?
Ну, действительно, по игре мы превосходили нашего противника. И вообще, я считаю, что игра могла закончиться не просто 1-0, но вполне 3-0. Ну, если при учете того, что были реализованы все хорошие моменты, которые мы создали за игру.
Ну, если бы Балотелли на 10-й минуте был удален, да?
Да. Но это было бы правильно, кстати.
Абсолютно. То есть Манчини, выставивший Балотелли, просто выстрелил в себя. Это... Для меня это было очевидно сразу. Я так порадовался, когда я увидел Балотелли в составе. Думаю, вот удача-то.
Ну, я думаю, что все-таки Манчини не удовлетворен формой Тевиса, потому что если бы он был в своих лучших кондициях, вряд ли, конечно, Балотелли бы играл в матче.
Да знаете, что я думаю? Что Балотелли нельзя выпускать на поле было независимо вообще ни от чего. Лучше было играть без нападающего.
А вот здесь я с вами не согласен. Вы знаете, многие уже об этом говорили. Я вот лично, например, наблюдаю за Балотелли еще с давних времен, когда он за Интер играл. И могу сказать, что меня всегда вот впечатляло его... Ну, я не побоюсь сказать, одаренность. Этот игрок может буквально одним касанием забить гол, сделать момент из ничего.
Согласен.
То есть он может решить игру, но может ее, конечно же, в корне испортить.
Во.
Но этого он уже не сделал в матче с Арсеналом, надо сказать. Вы согласны? Но ему не даст судья сделать.
Дело в том, Балотелли на 10-й минуте должен был быть удален, это признано абсолютно всеми. Это очевидно. Если бы судья был с глазами, с нормальными, то он бы испортил эту игру им сразу. Дальше. Я игру, кстати, смотрел только на стадионе, я не пересматривал ее по телевизору, поэтому, не знаю, может быть, у нас разные впечатления. Дальше. Балотелли был абсолютно нулевым на поле. Абсолютно нулевым. В футбольном смысле. То есть он ничего не сделал полезного для команды, кроме того, что он запорол голевой момент после подачи углового. Ну и в финале он все-таки удалился. То есть я думаю, что это глобальная ошибка, но которая полностью Манчини характеризует. То есть он даже понимая, что не надо, он не может отказаться от мысли, что а вдруг вот он стрельнет.
Да, ну, видимо, это его была последняя надежда. Ну, вы знаете, Манчини, в принципе, ничем не удивил, ни в плохом, ни в хорошем смысле. Никто же из нас не думает, что он хороший, сильный тактик, да?
Почему? Я думаю как раз, что он тактик нормальный.
Но я так не думаю. Я по-другому скажу. Я думаю, он обычный тактик.
Но он тактик лучше, чем Венгер, как минимум.
Ну...
В моем понимании. Потому что он подстраивается под соперника, он его изучает как-то. Он, например, как он выиграл 6-1 тогда эту игру. Ну, 6-1-то бог с ним. Но они же выигрывали всю игру, там и 2-0, да, и 3-1. И он там отлично просто...
Согласен. Но вы меня знаете, когда я смотрел игры Манчестер Сити, их лучшие игры, у меня всегда было впечатление... что дело здесь не столько в его тактическом умении, сколько в совокупности таких вот факторов, как более-менее хорошо настраивает игроков, более-менее хорошо подготавливает их тактически, и высочайший класс игроков. И вот это вот все в совокупности дает им победу.
Я согласен.
На весь сезон этого не хватает.
Ну, вы знаете, вот... Мы там смотрели программу английскую, она называется Match of the Day, вообще английская программа, которая футбол, у них полтора часа после каждой игры по BBC обзор тура идет. Называется Match of the Day. У нас, к сожалению, в интернете ее смотреть нельзя, потому что они только на UK ее дают в интернете. Вот, ну, то есть, если вы купите адрес английский, IP, тогда вы можете ее смотреть. Так вот, там был разговор о том, что Ман-Сити... По совокупности факторов, Значит, совокупность факторов там считалось, к тому, что вы сказали, еще добавлялась регулярность спортивной формы и травматизм. И плюс добавлена была еще раздевалка. То есть по совокупности факторов Ман Юнайтед сильнее все равно. Ну, то, что Фергюсон сильнее мочи, нет, это ясно. Но Ман Юнайтед сильнее, потому что вот профессиональные игроки, бывшие профессиональные игроки, которые там комментируют, они все сказали, что у Манчестера не чувствуется вот этого единения, это английское слово togetherness, да?
Вот, ну, да.
Вот этого нету, нету. Не, на поле видно, что этого нет вообще в команде. То есть есть набор сильных индивидуальностей, которые при случае могут выиграть, разорвать, порвать, да. Но нет вот этого командного духа, с которым можно выиграть чемпионат Англии.
Ну,
я не знаю, как там в раздевалке дела обстоят в целом, но сам факт того, что Тевис отказался выйти на поле, да, ну, он о многом же говорит.
Ну, во-первых, я считаю сейчас ошибкой, таких игроков, как Тевис, при любых условиях не стоило возвращать в команду.
Но... После этой истории вы имеете
да,
в виду?
Да, но я ведь думаю, что там на Манчине давят шейхи. Я не думаю, что они очень хотят тратить огромные суммы на игрока, который не выходит на поле. Их мало, наверное, волнует взаимоотношения. Они, может быть, даже не думают над тем, над атмосферой в раздевалке и подобных вещах.
Я не знаю.
Им нужно, чтобы деньги играли.
Я понимаю, но... Но это просто говорит о том, что, значит, хозяева... Как бы так сказать помягче... То есть хозяева полные лохи, ничего в игре не понимают, и тренер стал жертвой хозяев, да?
И это вообще вполне возможно.
Такая у вас версия, да?
Ну, я не думаю, что они лохи, как вы сказали, но...
Не, ну если люди не понимают, что после таких вещей игрока в команду возвращать нельзя, я-то с вами согласен. Я считал, что карьера в Ман-Сити закончена.
А вы думаете, если мы, допустим, среди... обычных болельщиков проведем вопрос, стоило или не стоило возвращать. Мне кажется, голоса в любом случае поделятся 50 на 50.
Думаешь,
независимо.
Думаю, что 80 на 20.
Ну,
это на самом деле, да. Тут мы... Че? Я, да, думаю, что Тевиса возвращать было нельзя. Тевиса надо было продать зимой.
И Балотелли, я думаю, тоже вносит не слабую лепту в свою в разлад, в разложение Конечно. Атмосферы Конечно. В раздевалке. То есть нужно... Игроки, сколько бы они ни зарабатывали, должны понимать, кто главный
но,
в команде.
Ну, это да, и потом у них должна быть нормальная мотивация. Нет, ну, вы знаете, в случае с Балотелли, я думаю, что это клиника просто. То есть, никто не сможет с ним все равно совладать. И Мауриньо это понял очень быстро и отправил его.
Я думаю, он сможет с собой совладать в том случае, если его в скором времени, например, отправить в какой-нибудь Болтон играть.
Ну и что, он будет повторять все то же самое, будет прыгать в ноги.
Ну,
не
вы
вижу,
знаете, я просто
вспомнил
Энрика, его мытарство по футбольным клубам. Он все-таки, как сказать, к 26 где-то в этом возрасте надумался, да?
Но, мы не знаем, конечно. Но он ислам принял, там не так просто все было у него. Я, во-первых, думаю, что все-таки Анелька, мы уже обсуждали, по-моему, это в каком-то предыдущем подкасте, все-таки я думаю, что Анелька был как бы так менее отмороженный. Чем этот и все-таки поддавался хоть какому-то влиянию. И потом я должен вам сказать, что Анелька был очень сильно одаренный футболист, и он это постоянно демонстрировал, а Балотелли это демонстрирует нечасто.
Согласен. От случая к случаю.
И да, реже и реже. Да, не часто. То есть, поэтому.
Да, это правда.
Ну, короче говоря, на самом деле проблема Ман-Сити волнует очень мало, по большому счету. И, собственно, то, что в моем понимании Манчини. Труп в футбольном смысле для Ман-Сити. Вот в моем понимании это очевидно. Очевидно ли это для хозяев, я не знаю.
Знаете, что я вам скажу? Вообще я поразмыслил таким путем, каким идут вот такие клубы, как Челси, Манчестер Сити. Чтобы построить таким образом команду, всегда нужен особенный тренер. Из таких особенных, которые на деле доказали, это я знаю только одного.
A special one.
Да,
еще
да, да.
Он особенный.
Я думаю,
есть.
С такой задачей, кроме него, ну, вряд ли кто-то так справится.
То есть вы считаете, что следующий тренер Ман-Сити это Мауриньо?
Нет, я этого не говорил. Я даже думаю, что нет как раз.
А кто? Какого калибра тренер нужен Ман-Сити? Чтобы выиграть чемпионат, выступить нормально в Лиге Чемпионов.
Ну, я бы, наверное, назвал, например, таких, как Дель Боски или кого-нибудь еще, которые на деле доказали.
Ну, то есть им нужен реально титулованный системный тренер.
Да.
Ну. Ну и кто
это? Капелла, кстати, хороший вариант, вот что я подумал только что.
Может быть, кстати, да. Если он готов работать.
Я думаю, он не откажет Манчестер Сити. Ну, вот, наверное, я даже так скажу, это наиболее вероятный вариант в случае ухода Манчини.
Опять же, итальянец, да?
Да, да.
Может быть. На самом деле вопрос главный не этот. Вопрос главный, мне кажется, следующий. Команда, в общем, очевидно, посыпалась, да?
Да.
И есть такое подозрение у меня, что, что она в целом в этом виде вообще умерла. То есть я думаю, что будет продолжаться раздрай внутренний, и что летом нужны будут кардинальные меры какие-то. Я думаю, что там будут бунты, скандалы внутренние, отказы, требования продать и так далее. Вот. И если придет новый тренер, то потребуются деньги на новых игроков там и так далее. Там же этот цикл, он бесконечный, да, как у Абрамовича?
Да.
Сколько денег не трать, все равно надо тратить еще больше.
У них есть у кого учиться.
Да, да, но дело в том, что там же финансовый фэрплей, потому что если Манчестер Сити засадит еще 200 миллионов этим летом, то, ну, это просто вызов вообще всему мировому сообществу, ну, европейскому, по поводу этого фэрплей, и никакие договора 400 миллионов уже вообще не спасут, даже если их признают легитимными.
Иван, ну, у меня пока такое впечатление, даже основываясь на тех материалах, что вы писали про вот эту вот, эту сделку аффилированную.
Да.
Пока меня почему-то они пока не впечатляют эти правила фэрплей. Ну, не, я не могу вам объяснить.
Я понимаю, почему. Я понимаю. Да. Потому что нет никаких этих, только разговоры одни. Потому что вот эта история с этими 400 миллионной сделкой, это, вот признаю аффилированной и исключи из фэрплей, это уже дело, да, в которое мы бы поверили.
А к тому же эти чиновники, именно эти чиновники из FIFA, UEFA давно меня сами по себе разочаровали.
Ну, это понятно.
Потому что...
У них нет задачи вас очаровать, поверьте мне. У них совершенно другие задачи в жизни. Ладно, давайте вернемся. Короче говоря, Манчестер Сити, если соберется проводить реконструкцию состава серьезную с этим арабским замахом шейховским, то у него будут проблемы еще и с финансовой точки зрения. Не в смысле, что у них денег нет, а в смысле, что это будет такой вызов, в общем, всему сообществу. Я не уверен, что вообще шейхи готовы пойти на такой вызов. Поэтому судьба Манчестер Сити на сегодняшний день мне представляется незавидной. Ну, я не знаю, что будет в реальности, конечно.
Но вы знаете, я последнее слово скажу, все-таки в защиту Манчини.
Да.
В целом, если бы мы убрали Манчестер Юнайтед из нашей чемпионской гонки, они бы стали чемпионами, да?
Еще раз, вот эту мысль я не понял.
Я имею в виду, что если бы не было столь сильного противника, как Манчестер Юнайтед, конечно, бы Сити, они все равно превосходят остальных соперников.
Ну, так Сити на втором месте и будет, это понятно.
Да.
Да.
Но
им этого мало.
Сказать. Вы понимаете, тут им действительно мало. Им, они попали в такую сложную ситуацию, когда у них есть такой конкурент в лице Алекса Фергюсона.
Согласен.
Будь кто-нибудь другой на их месте, Мауриньо наверняка бы... О, не Мауриньо, а Манчини наверняка бы остался.
Ну, вы хотите сказать, что Манчини не повезло, что он тренирует в одно время с Фергюсоном?
В каком-то смысле, да.
Мне Манчини не жалко. Почему-то.
Мне тоже.
Ну, давайте к нам вернемся. Что у нас? Давайте.
У нас?
Как вам?
Ну, игрой я, конечно же, доволен остался.
Да.
Мне понравилась игра, хорошая.
Мне тоже понравилась.
Ну, новое вряд ли что-то открою. Еще больше у меня убедил в своей некомпетентности Рэмси. Такого я вообще не видел давно. Это даже хуже, чем то, что сделал Бенаюн в матче. Это смешно, но это так.
А что Бенаюн сделал? В смысле, не забил-то там?
Да.
Йоси-то отлично сыграл. Мне очень понравилось, как он сыграл. Да, конечно, то, что он там не вкатил этот мяч, это, конечно, убойный случай. Причем там сначала же Вермалин его не забил.
Да.
Потом это, да. Там. Я, кстати, после этого момента, честно говоря, так у меня ёкнуло, я решил, что за это накажут. Вот за этот момент.
Ну, это, в принципе, я за такие моменты, вы знаете, не склонен осуждать игроков, вот именно за такие.
Так, а я тоже, кстати, не, я тоже не осуждаю. Со всеми,
не будем мастера.
Нет, с этим я тоже согласен, да, что я не хочу ни одного, ни другого осуждать, потому что, да, на старуху бывает проруха, но это именно так. Потому что это то исключение, которое подтверждает правило. Потому что в нормальной ситуации оба бы забили. В стандартном варианте. Тут был нестандартный вариант, но не забили. Но Рэмзи-то выступил ровно, как он выступает всегда. То есть для него это норма.
Да. У меня еще сложилось впечатление, что Рэмзи слишком высокого сам о себе мнения.
Безусловно.
Я вот не в первый раз замечаю, что когда вот, этот момент был, у него было две возможности. Кроме того, что он сделал. Это сразу же первым касанием отдать пас на Ван Перса, чтобы он был, на мой взгляд, наилучшим образом подходило бы для того, чтобы гол забить. И второй пробить саму, ну хотя бы, наверное, слета. Сходу. Не слета, а сходу.
Ну да.
А не думать и финты какие-то делать. И в тот момент, я уже не первый раз это заметил, он, конечно же, сокрушается, что не забил. И такая же ситуация была, если вы помните, в матче... Мы с Сандерлендом Андрей забил гол, я уже не помню.
Да.
И вот Андрей ведь мог вполне там дубль оформлять, когда он был даже несколько лучшей ситуации второй раз, чем из той, в которой забил гол. И Рэмзи мог отдавать на него пас, но опять же, как и сегодня, как и вчера, он решил сам пробить.
Вы знаете, у меня есть тоже наблюдение по Рэмзи, но вот чувство это, оно даже это не самоуверенность. Самоуверенность была бы ничего. У него какая-то переоценка
да,
очень
да,
серьезная. Да. И язык тела у него такой. То есть он вот ходит так, отдает пасы, типа с таким, с уровнем крутизны такой некоторый.
Вот.
Вместо того, чтобы упереться рогом и рыть землю и бегать на тренировках, учиться бить с 3 метра по пустым воротам, то он-то, я думаю, не понимает, что у него проблема. И я вам скажу еще такую интересную вещь. Он же выпустил его вингера опять налево вингером играть, да?
Да-да.
И я специально последил вообще, как он играет вингером. Он не может играть вингера. То есть он играет на краю, да? Дальше развивается какая-то динамическая ситуация. Он с края уходит в центр. А идет позиционная атака. На краю никого нет. Получает там мяч условно российский. Смотрит налево. Собирается туда отдать, а там пустота. И в этот момент Рэмзи пулей вылетает из штрафной туда, где он должен быть, значит. В чем вообще смысл выпускать его вингером? Человек вообще не может играть там. То есть он принципиально не может, потому что у него голова другая. И он не может переключить у себя в голове этот тумблер. И чтобы на тумблере было «я сегодня вингер». Он все время идет в центр играть центрального полузащитника, даже будучи поставлен на край. Зачем вообще его выпускать на край? Для меня недостижимо все. Вообще, зачем его выпускать принципиально, когда он явно не готов для игры на этом уровне? И второе, если ты его выпускаешь, почему ты не выпускаешь его уже на свою позицию, уже если у тебя безвыходная ситуация? Не понимаю. Ну, как это? Я очень хочу думать, что это просто рецидивы, атавизмы инкубаторской политики, которые не могут исчезнуть за один сезон, и они будут в чем-то проявляться.
Но прогресс все равно налицо, согласитесь, Иван.
У кого?
У Венгера, он уже не выходит.
Конечно, конечно. Прогресс у Венгера налицо очень во многом. Я постучал.
Но еще раз повторюсь, игра оставила хорошее очень впечатление. Ну, может быть, многие, конечно, останутся недовольны Ван Перси, но я скажу, что он все равно сыграл на своем уровне.
Послушайте, ну сколько можно тащить в одиночку-то?
Да,
нормально абсолютно. Ну, не прет Робину сейчас, ничего страшного. Сегодня Вулверхэмптону должно попереть. Надо забить штуки 3 в первом тайме, да? И чтобы мы спокойно посмотрели второй тайм без всяких эмоций. Я готов посмотреть игру с Вулверхэмптоном без эмоций. 3-0 к 30-й минуте, и все. И я могу досматривать спокойно. Значит, я хочу вам сказать, что вот был очень хороший стадион, во-первых, очень хороший, то есть стадион очень сильно поддерживал, это бывает крайне редко, но саппорт был очень хороший, и плюс к тому, команда видно было с первой минуты просто, что они настроены, они будут рвать, то есть они отмотивированы вообще были до нельзя. Я абсолютно уверен, что это самомотивация. То есть это желание доказать, что мы, несмотря на то, что мы типа вам продаем лучших игроков, мы типа команда, и мы сейчас вам объясним, кто лучше играет в футбол.
Они доказали.
Да, да, не, но это было видно. То есть это Росицкий вообще выдал лучшую игру за, я не знаю, за сколько, за 5 лет, наверное.
Мне он вообще, Росицкий, вот, ну вот, начиная, наверное, с января, очень,
да, да, да.
Очень нравится.
С 2012 года он все лучше, лучше, он просто, ну просто красавец. Он же там и в подкаты летал, и, ну, ну вообще просто молодец. Да вообще вот эта тройка, Бенаюн, Артета, Росицкий, да и Сонг, кстати, тоже, несмотря на то, что он, как обычно, там пару обрезов сделал. Но когда Сонг попадает в эту обстановку, понимаете, когда трое взрослых мужиков рвутся в бой, значит, стелятся в подкатах, выгрызают и так далее, Сонг не может играть на понтах, то есть он хочешь не хочешь будет тянуться в этот драйв. И поэтому он на самом деле сыграл очень приличную игру, очень приличную, несмотря на то, что там он пару раз, да, в своем стиле выступил. Но вообще он сыграл очень прилично, потому что соперник же очень сильный.
Вы знаете, на вашем блоге часто Сонга критикуют, но я всегда выступал в его поддержку. Мне вот, он с обрезами я согласен, но мне всегда в нем нравилось то, что он умеет сыграть жестко и попугать соперника, я бы так сказал.
Ну, я хочу сказать, что я где-то тут прочитал, что он внес тут вклад в победу, вырубив этого Яя Туре.
Ну, я об этом не говорю, я такие...
Я этот момент видел, там никого вообще не было, ничего, ни устрашения, ничего.
Нет, я
согласен. В повторе, попал коленом в колено, это несчастный случай.
Да, он, я согласен.
Он даже если бы хотел, он не мог бы так попасть. Вот, вот при желании просто.
В том, что противники, мне кажется, когда с ним играют, они понимают, что
да.
Этот парень умеет играть жестко.
Не-не, с этим я согласен. У Сонга много положительных качеств. Вопрос не в этом, вопрос в том, сколько из них он проявит в конкретной игре. Вот. Поэтому если он играет, опять же, в компании взрослых парней, которые, не жалея себя, там, как это было сейчас, как это было, кстати, в игре с Тоттенхэмом, ровно эта же троица, ну, плюс Войцех, плюс Робин, там, и, ну, и Войцех, кстати, то есть там пятерка получилась, те, кто рвал, а Санья еще, Санья, кстати, красавец.
Ну да.
Да, то есть единственное, что мог Волкот в этой игре, это отдать точный пас Санье на 5 метров, потому что Санья подбегал к нему специально, чтобы тот только не ошибся. Там очень забавно вообще все это было видеть, эти воспаленные от ужаса глаза Волкота с вечным этим вопросом, что сейчас делать с мячом, вот, и такое его резкое успокоение, когда он видел Санью рядом и мог ему отдать точно. Так он резко успокаивался.
У него вообще вид беспокойный. Кстати, вы слышали про эту новость, что Арсенал предлагает ему максимум 100 тысяч евро?
Ну, 80 тысяч фунтов, да.
Да-да-да, а
он не хочет
не меньше 100.
Ну, то, что он хочет 100-то, я знаю давно. Но дело в том, что, понимаете, мне кажется, это такой для клуба оселок. Опять же, смотрите, что происходило до этого? Значит, приводились клоуны, которые говорили, что они великой перспективы, и что им надо дать 50 тысяч, потому что они нас там через 3 года вознесут в небеса. Все уже это время закончилось, все понимают, что, значит, Денилсон никого никуда не выведет, Диаби никого никуда не выведет, ну и так далее. Волкот это первый, пожалуй, вот такой пример того, что нужно продолжать, значит, повышать зарплату, потому что он офигенно перспективный. Арсен сообщил, что Волкот вообще неимоверно прибавил, что он отлично развивается, что он вообще супер туда-сюда. В моем понимании все равно наоборот. Волкот регрессировал за 5 лет, которые он выступает, выходит в основе. И его надо продать, если на него вообще есть спрос. В чем я не уверен, кстати говоря. Вот. Поэтому для клуба такой серьезный вопрос. Если политика ведется старая, то надо давать Волкоту 100 тысяч, не думая, да? Если старая политика признана, что она не работает, то Волкоту 100 тысяч дать нельзя, чего бы он ни хотел. При этом, опять же, Венгер не может отказаться от мысли, что Волкот это наше все. И он, видите, он его упорно ставит вместо Чемберлена, да? Вместо здорового и готового Чемберлена, он опять же его поставил против Ман-Сити. Несмотря на то, что Волкот, честно говоря, вы знаете, вот когда сидишь на стадионе и наблюдаешь за игроком, то приходишь вообще просто в ужас. В ужас. То есть игроки побаиваются ему давать в стандартной ситуации. И он боится того, что ему дадут. То есть, ну совершенно инородное тело работает. то есть находится на поле. Поэтому для клуба очень, я думаю, что это такое половинчатое решение между тем решением, которое лоббирует Венгер, дать ему 100 тысяч, между здравомыслящим решением не давать ему вообще ничего и продать летом. Вот предложение 80 тысяч – это такая середина между Венгером и здравым смыслом. Поэтому это сложное решение для всего клуба. Если в конце концов они дадут ему 80 тысяч, то это будет свидетельствовать о том, что вот процесс осознания клубом этой собачьей чуши, которая называется Arsenal Way, в том, что это ничего не работает, все эти специальные ценности, вот оно постепенно происходит. Если Волкоту дадут 100 тысяч, означает, что война со специальными ценностями проигрывается по-прежнему. Потому что выдача Джуру 50 тысяч, это означает, что Венгер выиграл опять. Арсенал проиграл, Венгер выиграл. Потому что этого клоуна вообще в команде быть не должно. Ну, с моей точки зрения. Вы считаете, что должен быть?
И вы знаете, что я вам скажу? Я скажу, что для замены это не худший вариант. На мой взгляд, Иван.
Джуру?
Да.
Он хуже, чем Дженкинсон, я думаю, для замены.
А вы знаете, что Дженкинсон до того... В начале сезона он меня вообще разочаровал, но потом, незадолго от того, как травма получилась, серьезно.
Да, у него был просвет такой в нескольких играх.
Что-то он начал показывать хорошие игры.
Согласен. Но у Дженкинсона есть чего ждать, понимаете? Он молодой, он может быть, будет развиваться. Скорее всего, нет, но может быть и будет. В конце концов, есть Инарис еще, который мне, например, нравится, который сейчас в аренде, и я вот в нем вижу перспективу правозащитника вполне. Значит, Джуру как центральный защитник развиваться никогда не будет. Он будет только хуже.
Вот в этом контексте я вам все-таки вам предлагаю перейти к тому, что я вам перед подкастом предлагал.
А что?
Просто задать немного на тему Arsenal Way.
Ну, давайте.
Ну вот, начну с Джуру. И закончу на нем.
Давайте.
Про него. Ну, во-первых, я не жду, конечно же, от него, что он будет развиваться.
Так.
Вы знаете, в прошлом сезоне... Или я уже могу путать, или в прошлом, либо в позапрошлом, когда у нас была проблема были с центральными защитниками, на протяжении, может быть, 15 матчей, я уже точно не помню, даже подвели статистику, что когда Джуру выходил в основе, Арсенал не проигрывал. Но это я к тому, что он не худший вариант для замены.
Он худший вариант для замены из всего, что у нас есть.
Я думаю, лучше.
Мне без разницы вообще, сколько какая статистика на Джуру. Ну, при чем тут это? У меня есть глаза, я вижу, что это игрок очень слабый. Очень слабый. Я думаю, что... Вы помните, у нас Сандерос был? Приятель его по сборной Швейцарии.
Да, да.
Так вот, Сандерос фулхами не может попасть в основной состав. Играет периодически с большими перерывами. И это понятно, потому что он очень слабый защитник. Джуру ровно такой же.
Ну,
в принципе, его место Джуру... в запасе фулхама. Это мое мнение. Вы можете мне сказать, что это хороший защитник? И...
Я могу... Нет, я не говорю, не что он хороший защитник, но, на мой взгляд, в качестве второго, третьего он не худший вариант.
Не-не, номер выбора какой? В центральных защитников двое.
Третий.
То есть он третий.
А нет, тогда нет. Тогда нет, тогда четвертый.
То есть четвертый.
Да. Но, тем не менее, бог сижу. Я за ним как бы персонально особо никогда не наблюдал.
Окей.
Но что касается... того, почему...
Что такое Arsenal Way? Давайте мы в этом определимся. Да. Что вы подразумеваете под
Arsenal? Я хочу зайти издалека, Иван.
Давайте.
Вот вы очень правильно подметили перед подкастом, когда мы с вами разговаривали, что сегодня легко защищать Венгера, это правда.
Да.
Но я почему-то сегодня к этому именно созрел.
Так.
Вы знаете, я не побоюсь сказать, что я его считаю одним из трех лучших тренеров мира, даже на сегодняшний день, Иван.
А кто первый?
Ну, понятно, первым я считаю Алиса Фергюсона. В моем понимании это бесспорно.
Угу.
Вторым, наверное, Мауриньо. Ну, вторым, третьим. Где-то они вместе граничат. Наверняка на меня может обрушиться шквал критики.
Ну, то, если вы сейчас дадите аргументацию, то критики будет меньше.
Я постараюсь дать вам аргументацию, Иван. Понимаете, если, допустим, говорить о Мауриньо, у него всегда была конкретная задача выигрывать трофеи, начиная с Челси любым путем, да, не ограничиваясь финансовых ресурсов. Мы, конечно, хотим с вами... Мы понимаем, что в футболе главное трофеи, правильно?
Но я не знаю. Я, да, а вы так же считаете?
Я считаю, что... конечно, трофеи важны, но в принципе, как и в жизни, что на ваш взгляд, в жизни служит мерилом успеха?
Результат.
Какой? В чем он выражается?
Ну, в разных деятельностях, в разном. В бизнесе, прибыль. В шоу-бизнесе количество, я не знаю, продаваемых пластинок. В спорте, вот, в спорте количество определить. Выигранных титулов.
Вы знаете, для меня всегда... Мне всегда нравились люди, которые делают то, во что верят. И хотя большинству со стороны может казаться, что это очень неправильно, но если они идут своим путем, Иван, то всегда во мне это вызывало уважение.
Независимо от того, какие результаты при этом показывались.
А результаты у таких людей, как правило, по моим наблюдениям, плохими не бывают. Если вот, и сейчас я перехожу к немножко другому вопросу. Помнится спокойным Александром, да, болельщиком Ливерпуля, вы рассуждали на тему, что кроме первого места никакого нету, да? Для такого клуба, как Ливерпуль.
Да.
Я с этим не согласен, Иван.
Почему?
Я бы не хотел быть сегодня на месте Ливерпуля.
Ну, понятно, кто бы хотел.
Существует разница между... Я бы разделил вообще разницу от первого до четвертого. Это понятно, почему, да? Тем не менее, это место, оно все равно будет являться каким-то отражением проделанной работы. Супер. Мне, во-первых, импонирует сам Венгер, понимаете?
Угу.
Я еще на самом деле нахожусь довольно в молодом возрасте, только заканчиваю университет, и могу вам смело сказать, что вы знаете, я болею за Арсенал 6 лет, и лично у Венгера, да, ну как это можно сказать, через то, что он говорит, многому чему научился. Я сам из Минска, и у нас есть такая команда, вы знаете, если вы немного интересуетесь хоккеем, Динамо Минск, хоккейная, ну, которая выступает в КХЛ.
Ну, знаю, да.
Ну, там такая система существует, то есть почти хроническая, ну, то есть регулярный чемпионат, потом плей-офф. Мы вылетели в первом раунде плей-офф, и руководство начало давать объяснения какие-то. Я почитал их развернутые интервью и про себя подумал. До Венгера вам очень-очень далеко, ребята. То есть сам человек мне, как профессионал, он импонирует. Ну, зная из многих источников, что человек практически все свое время, свободное время посвящает футболу, работе.
Да-да-да.
Это у меня вызывает глубокое уважение. И, как я уже говорил и в предыдущем подкасте, мы касались вашей этой темы, что такая стабильность – это достижение, Иван. На мой взгляд, да. И вы знаете, помните, когда я вас спросил про баннеры, почему их нельзя проносить на стадионы? Вы сказали, что я идеалист. Я тогда еще пошутил и спросил у вас, так же, как Фингер, я вот в тот момент понял, Иван. Вы даже немного мне на самого себя глаза открыли. Он ведь тоже идеалист, Иван, вы понимаете?
Конечно, конечно.
И я не хочу ни в коем случае акцентировать внимание на себе, но в этом плане я его в чем-то понимаю.
Отлично.
Вы часто говорите, что Венгер не работает над тактикой, да, конкретному сопернику.
Угу.
Не хочу этого оправдывать, но я поразмыслил над этим и пришел к выводу, что идеальный футбол – это свой футбол, Иван. Ну, я не говорю, что мы доросли до этого, безусловно, нет. Я даже не утверждаю, что... Если бы мы сегодня поменяли тренера, это было бы неправильно.
Но вам Венгер симпатичен.
Да, очень. И сам путь, которым мы развиваемся, тоже мне очень нравится. Понимаете,
Скажите мне этот путь. Ну, объясните мне, что вы под этим имеете в виду? Вот Арсенал Вэй, это что? Путь, которым мы развиваемся, что это? Ну, сформулируйте просто.
Это когда мы смотрим на своих конкурентов и... Я хотел сказать, плевали на них, но это грубо.
Когда мы смотрим на своих конкурентов и плюем на них, это, слава богу, не Арсенал Вэй. Потому что это Вэй в такой тупик. Я думаю, нет. Что Арсенал Вэй... Я пробую вам помочь. Арсенал Вэй, как его пытаются нам формулировать власть имущие, это то, что мы не покупаем дорогих футболистов, а мы воспитываем своих молодых, которые... конкурентоспособные и могут воевать с теми, у кого есть нефть и доллары. То есть клуб самоокупаемый и воюет с теми, у кого есть нефть и доллары. Вот я думаю, что вот это называется Arsenal Way.
Может быть, вы знакомы с интервью Александра Глеба после того, как он перешел в Крылья Советов?
Слушайте, я не читал, но я его слышал минут восемь. В телевизоре я видел его. Случайно, совершенно нарвался, чувствую лицо знакомое, не могу понять. Понял. Я даже не знал, что он в Крыльях Советов. Значит, в глазах человека была такая тоска, когда его спросили, а как ты оказался вообще в Крыльях Советов? И он так вот говорит, что ну вот, мне предложили, я просто вижу, что просто вот в человеке такая тоска. А ведь всего 4 года назад, да, он играл у нас, он у нас был в фаворе, ну в болельщицком, в моем фаворе он был точно. И когда, блин, он собрался уходить в Барселону, я подумал, мама моя, что ж ты делаешь? Ведь только что же ушел Рейс до тебя. На чем фактически закончил свою топ-карьеру. Ведь с тобой же будет все то же самое.
Ну, я вообще хотел сказать, я согласен с вами, да, про один вопрос, который ему задали.
Да.
Корреспондент спросил, а нет у вас такого ощущения, что Арсенал как-то солиднее, чем Барселона? И он сказал, да, безусловно.
Арсенал солиднее, чем Барселона?
Да, 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 да. Ну, он, это могут быть слова
солиднее
болельщик Арсенала, но он это объяснил. Знаете, он привел пример, например. Ну, и насколько объективно к этому можно относиться и воспринимать это вопрос каждого. Но он сказал, например, когда ты приезжаешь в Барселону, никто о тебе не заботится, и ты сам себе ищешь квартиру и решаешь подобные вопросы.
Да, точно. Это я читал.
Ну, это не показатель ничего, конкретно квартира, да, но вы знаете, вот я к чему, почему я вот горд даже, что я болельщик Арсенала. Не знаю, я тоже чувствую, что Арсенал солиднее, именно солиднее, процентов 99 всех остальных топ-клубов.
Знаете, что я вам скажу, Антон, что вы шовинист вообще. То есть вы считаете, что Арсенал во всех... Что не возьми, Арсенал всюду лучше.
Нет, я такого не говорил вам.
Как? Арсенал всюду лучше.
Понимаете, это чувство, это восприятие.
Не-не, я понимаю, эмоционально понятно. Давайте.
Хотите одну аналогию проведу? Когда человек рождается, он же не выбирает себе семью, правильно?
Да.
Человек может родиться в более богатой, в более бедной семье.
Да, да.
Но тем не менее, он всегда стремится... добиться лучшего.
К сожалению, не всегда.
Не всегда это получается, но...
Не всегда люди стремятся, к сожалению.
И вот мы, знаете, мы, болельщики Арсенала, как вот такой вот ребенок, который, возможно, родился в семье не самых состоятельных, в каком-то смысле, нам так может казаться, родители, понимаете?
Нет. Половину бюджета Арсенала формируют болельщики. Да. Мы не кормимся ни из чьей груди. Болельщики сами формируют половину бюджета. Поэтому разговор о том, что нам типа не повезло, что мы бедные, это то, что вам вдолблено в голову последние 6 лет.
Я этого тоже не говорю.
Арсенал не бедный клуб.
Я даже не про деньги сейчас имел в виду. Аналогия, конечно, не прямая была, но я в том плане, что в том, как мы себя чувствуем. Мы себя чувствуем ущемленными, правильно? Я этого не отрицаю.
Мы себя чувствуем ущемленными не из-за денег, Яна.
Да, я согласен.
А
да,
из-за
да,
того,
да,
что мы не можем конкурировать на топ-уровне.
Да, но тем не менее, это ощущение такое есть.
Да. Так это следствие результатов.
Это следствие результатов, да. Но все равно я опять, наверное, какой-нибудь заядлый АКБшник вот зациклюсь на одном, повторяю, что уважаю то, что сделают в клубе.
Так никто ж не против. Никто ж не против. Аргументация нужна. Вы уважаете лично Венгера, я совершенно не против. Я вообще как личность его, я его не обсуждаю, потому что я знаю его плоховато, я думаю. Очень плоховато. Хотя я наверняка знаю больше, чем вы. Это правда не значит, что я должен об этом рассказывать. Но я знаю его плоховато для того, чтобы его обсуждать как личность. И честно говоря, вот так, по большому счету, меня вообще не интересует личность тренера, который тренирует команду Арсенал. Меня интересуют его профессиональные способности. И мне все равно, кто тренирует. Венгер, не Венгер, Слуцкий. Мне все равно. Мне нужно, чтобы команду тренировал профессионал, чтобы он делал вещи, которые я понимаю, чтобы он видел, что Рамзи не годится для основного состава и не ставил его, чтобы он знал, что нам нужен нападающий к Ван Перси и купил его и так далее. И в этом случае я буду в единении находиться с клубом, потому что я понимаю, что клуб адекватно воспринимает реальность, адекватно тому, как ее воспринимаю я, естественно. И все. И мне все равно, чья это фамилия будет, понимаете? Капелла там, все равно. Мне нужен тренер, который будет адекватно моему представлению о футболе работать и выигрывать титулы. Но не каждый год, я понимаю, да, каждый год невозможно. Они будут выставлять третий состав против второго состава Ман-Сити в Кубке Лиги дома. Вот что мне нужно. Поэтому вы самого Венгера личность можете не защищать совершенно передо мной, потому что я на него не нападаю. Я не обсуждаю его как личность. Я обсуждаю его как тренера.
Ну, я все-таки вел к тому, что я... Да вот даже как тренер, Иван, вы часто вот опираетесь на то, что наша зарплатная ведомость соответствует чемпионской ведомости, да?
Ну, так я же и не говорил. Но то, что она недалека от ведомости Man United, это
медицинский факт. Действительно, недалека. Ну, вот, например, ведомость Челси наверняка же превосходит нашу, да?
И Ман-Сити тоже превосходит, конечно. И что?
Мы как Челси и Ман-Сити на сегодняшний день, ну, Челси условно, потому что они ниже четвертого места, мы находимся в промежутке между вторым и третьим и четвертым местом, да?
Антон, это известная теория, что клуб должен занять место не пропорционально своему бюджету, а пропорционально своей зарплатной ведомости. И если у нас четвертая ведомость в лиге, то мы должны занять четвертое место. Это известная теория. И что? И вы считаете, что это теория, которая вот работает стопроцентно? Но вы же видите, что она не работает. Что у Челси сегодня ведомость больше нас, она сегодня ниже нас в таблице. У Тоттенхэма меньше ведомость, чем у нас. Он 2 месяца назад был выше нас в таблице, крупно. Поэтому нет этой закономерности. Ман-Сити ведомость в 1,5 раза больше, чем у Ман Юнайтеда. Он все равно титул не выиграет. И потом, давайте смотрите, с кого состоит ведомость. Джиру, Волка, Трамзи и же с ними. И вот такая команда, как Арсенал сегодняшняя, не может иметь ведомость больше 100 миллионов. В моем понимании. Вот не может наша ведомость быть больше 100 миллионов при этом наборе игроков сегодняшнего. Это означает, что в структуре ведомости огромные переплаты. В общем, говоря о том, что у нас 78 человек на ведомости. Поэтому ведомость у всех разная, структура ведомости разная. И четвертая ведомость должна занять четвертое место, ну да. Если вы хотите тем самым оправдать спортивные результаты тренера, да, можете так сказать.
Я просто хочу сказать, что у Венгера, как у тренера, все равно присутствует класс стабильности. То есть игроки приходят и уходят. Ушел Фабрегас, но сегодня мы уже не замечаем его отсутствие. Да, знаете, я пришел...
Это кто это не замечает отсутствие Фабрегаса?
Лично я. Я пришел к мысли, знаете, почему мы такие... Ну, во-первых, мы нашли свою игру. А почему? Потому что команда, мне кажется, научилась в последнее время играть без Фабрегаса. Сегодня футбол, он... сегодня вот в лучших образцах сегодняшних Арсенал мало чем отличается от лучших образцов, да. Когда был
Антон, наш каталонец. Антон, очень хорошо, что вы это сказали. Я заготовил уже заготовил на, думаю, вот к концу сезона оставить, нет, клип именно по этому поводу. По поводу того, что такое с Фабрегасом. Не в смысле, что я сделал, а я его нашел. И это спрятал для того, чтобы его выложить по концу сезона. Вы глубоко заблуждаетесь, поверьте мне. Уровень вашего заблуждения станет вам настолько очевидным, когда вы его посмотрите, этот клип, что просто... Что вам будет просто даже удивительно. Неужели это вот тот Арсенал, да, что вот он так играл? Поэтому то, что Арсенал, я имею в виду качество игры, которое он показывает сегодня, это, в общем, слабая тень команды 07-08. Поверьте мне. Придется уж раз я и вам рассказал, и уже и слушателям рассказал, придется завтра, значит, повесить, чтобы все смогли посмотреть.
Посмотрим.
На то, что такое был Арсенал 07-08. Вы, главное, что вы, если смотрели тогда игры, то вы все это вспомните, то есть все
да,
это
то
вот,
я смотрел.
Все, у вас это все будет живо, и вы поймете, что это была за команда. Где была это СЭСК, российский Глеб и Фламини, это
четвертая. Да, вот только хотел сказать, но в той команде были и Глеб, Фламини, и российские по молодости.
И более того, в той команде были Джильберто еще, Лассана, Диара. Там много было игроков-то. Однако он всех выгнал.
Ошибки есть. Очень много. Ну, я, понимаете, я пришел к выводу, что вот я в прошлом подкасте вам сказал, что у меня отпало желание смотреть игры Арсенала. Но потом оно у меня вернулось, и я почувствовал, что независимо от результатов, я все равно буду смотреть все игры, даже если мы будем выдавать серию из 5 поражений подряд его. Потому что мы как дети тех самых родителей, которые я сказал, которые их не выбираем, и все равно болеем за клуб.
Англичанин может сменить жену, но не может сменить клуб. Да, мы знаем это. К сожалению, это так. То есть мы должны съесть все и выпить все, прежде чем клуб куда-то там, когда-то вернется.
Я, знаете, скажу старую избитую поговорку. Как-то там было... Когда имеем, не храним, потерявши плащ, Иван. Мы нас далеко не худший вариант.
Да-да, я знаю.
Проводя, знаете,
какие-то жизненные логи. Хочешь того, чего вы желаете, я знаю.
Я не буду проводить, ну, такие конкретные примеры проводить, но в жизни очень часто такое бывает, что мы не всегда нужно стремиться к лучшему, правда, но нужно и ценить то, что у нас уже есть. А тем более, когда напрямую от нас, например, с вами, ну, по крайней мере, от меня, потому что я на стадион не хожу, не зависит...
Я не очень понял фразу, тем более, поверьте мне, что если бы не было бы такого количества болельщиков, у Арсенала в том числе, по всему миру, подчеркиваю, которые не ходят на стадион, не имеют возможности ходить на стадион, то никогда не было бы таких телевизионных контрактов. А это деньги клуба. Так что болельщики, даже если они не носят физически свою копейку в кассу клуба, они все равно в кассу клуба вносят деньги. Поэтому не было бы спонсоров никогда на эти суммы, если бы не было международной фан-базы такой. Поэтому вы не преуменьшайте свои заслуги.
Ну, и тут тоже с вами соглашусь, но еще скажу, что, вы знаете, я сегодня согласен с любым решением, допустим, руководства оставить Венгера, либо стремиться найти... к тренеру, который будет достигать тех целей, которые они будут перед ним ставить. Но если Венгер остается, то я это принимаю. Вот.
Понятно.
Такое мое заключение.
Даже если мы 5-е место займем? 6-е?
Да.
Хорошо. Антон, на этой оптимистичной ноте, что вы готовы принять Венгера, в любом варианте мы нашу первую часть закончим. Возьмем ваши прогнозы. А вы, кстати, вот я не посмотрел, а что вы поставили в качестве... Мы про Виган-то вообще с вами, кстати, не поговорили. А что, Виган-то мы легко разорвем, да? Я правильно понимаю?
А вы, во-первых, в прогнозах, по-моему, Арсенал не...
Ну, не важно. Но
Виган, что-то, конечно, понимаете? Я думаю, мы разберемся с ними. Даже несмотря на то, что они борются за выживание.
Значит, я вам скажу, мы в субботу были до Арсенала на матче Челси-Виган. Uh-huh. На Стэмфорд-Бридже. Ну, понятно, что Челси забил 2 гола из овса, все это понятно. Но сама игра показала, что играли абсолютно 2 равных команды. И более того, в первом тайме у Вигана еще и было преимущество. И вот мне будет просто интересно даже понять, что это Челси такой слабый? Или это Виган такой сильный? Вот это вопрос, который у меня будет 16 апреля на матче Арсенал-Виган.
Про Челси немного могу сказать, Иван. Я смотрел их 2 игры Лиги Чемпионские. Но, правда, я смотрел по второму тайму обе. Второй тайм смотрел. С Бенфикой, там, где они играли. Угу. И вы знаете, что в первом матче однозначно Челси не должен был увозить победу. Может
Согласен.
Быть, ничью,
первый
может
быть, 0-0, но не победу. Первый тайм я видел, да. С первым матчем.
А во втором... Ну, во втором они, в принципе, на 1 гол преимущественно играли, да. Но это не тот Челси, которого стоит бояться.
Посмотрим.
Даже когда мы к нему, они к нам приедут.
Челси к нам приедет, да. У Челси там свежий календарь. У них календарь, значит, 15-го Тоттенхэм в Кубке Англии, 18-го Барселона, 21-го Арсенал, 24-го Барселона. Там им мало не покажется на этом отрезке. Так что я, в общем, товарищу Ди Матео не завидую. А с другой стороны, может стать героем. Вы бы что выбрали? Другой график или возможность стать героем? Я знаю, что бы вы выбрали. Вы бы выбрали другой график. Потому что синица в руках лучше, чем журавль в небе, правда?
Ну да.
Да. Окей. Антон, спасибо вам за участие.
Пожалуйста.
До свидания.
Вам спасибо за приглашение.
Да не за что.
До свидания.
И мы возьмем ваши прогнозы и пойдем к предсказателю.
В логове Нострадамуса.
Как бы ни показалось удивительным, может быть, кому-то, но в этой части подкаста нас снова ждет пресс-атташе предсказателя. Вместо какой-нибудь зажигательной музыки, вместо какого-нибудь концерта, какого-нибудь артиста, который прочитает стихи. Ну, короче, вместо вот чего-то оригинального, такого и востребованного, мы снова будем слушать пресс-атташе Нострадамуса Сергея. Всю ту же самую байду, которую он говорит последние полгода, о том, что растет преимущество. Ну, в общем, короче, всю вот ту скуку, которую нам осталось слушать совсем недолго, потому что сезон скоро заканчивается. Здравствуйте, Сергей. Может, споете чего?
Здравствуйте. Такое у вас длинное в этот раз приветствие. Длинное, неожиданное, приятное нам с Нострадамусом. Я думаю, тоже он слушает, и ему вот приятно слышать это. Я хочу сказать, что не только вот такая обыденность в нашем, ну, в моем выступлении в прогнозе Нострадамуса, но есть масса других обыденных вещей. Например, смена времен года или там постоянные такие, знаете, физические. Они не меняются, потому что если бы они что-то изменились...
Вы имеете себе, в виду, да, например, число пи? Я понял, о чем.
Вот. И, конечно, многим людям скучно, потому что, ну что, вот 3,14. На самом деле на этом держится вся Вселенная. В этом смысле, в каком-то плане, на наших прогнозах и вот на наших уверенных победах тоже держится какая-то ось в этой Вселенной. Но это так абстрактно и философски. Ну, вот мы это вот и демонстрируем, да, в меру, конечно, нашей вот такой вот развлекательности. Хотя все серьезно, все серьезно. Все прогнозы серьезны, работает Нострадамус серьезно, со звездами, ежедневно.
Вот, так подкармливает их?
Это взаимный процесс.
А, взаимоподпитка.
Да.
Я понял. Ну и что напитали его по матчу Свонси и Блэкберн Роверс?
Ну, Свонси команда странная. Да, собственно, в чемпионате практически почти каждая команда ведет себя странно. Начиная от Манчестер Юнайтед, наверное, и кончая тем же Свонси. То есть, то вдруг так, то вдруг эдак. В общем, в другой раз и поставили бы на выигрыш, но после последнего матча как-то вот не поднялась рука Нострадамуса ставить выигрыш хозяев, поэтому ничья 1-1.
У нас вот победа Свонси 2-1.
Ну, вы просто на таблицу посмотрели, на очки, там, на место, и поставили 2-1. Понятно. Здесь более глубокий такой смысл, глубинный. 1-1. Ничья Свонси Блэкберн.
Да я еще вообще ничего не ставил. Я думаю, чтобы я поставил на эту игру, не понимаю. У меня такое впечатление, что Свонси задачу выполнил и это...
Сильно расслабился.
Да, и поплыл. Вот, хотя Блэкберн, проигравший Ливерпулю, в общем, тоже удивляет. Больше Ливерпуля никто не проигрывает. А Блэкберн дома умудрился со счета 2-2, играя в большинстве. Значит, Вест Бромвич Альбион, команда из Вест Бромвича, будет играть с Queen's Park Rangers. Победа в этом матче Вест Бромвичу практически обеспечит премьер-лигу на следующий год. Я думаю, что и теоретически тоже. Ну?
Ну да, а у Queen's Park Rangers там как-то все непонятно.
Очень плохо, очень все.
Очки нужны, нужны сильно. Ну, тем не менее, вот Нестрадамус считает, что мотивация Вест Бромвича, она все-таки сильнее, учитывая то, что еще и они хозяева площадки. Они так победят со счетом 2-1.
Ну, вот у нас похожий прогноз. У нас счет 2-0.
Mm-hmm. Ну да, близко, близко.
Да.
Близко.
Ну, у вас дальнейшие прогнозы тоже есть?
Ну, да, да.
Хорошо. Как обычно, предсказатель, он по предсказаниям мастер, но то, что матчи будут в мае, он, конечно, не заметил. Но это не сложно. То есть, в смысле, это сложно было очень. Это ж надо было посмотреть в расписании игр, что, что там. Ну, на самом деле, неважно. Две игры нашего тура состоятся 2 мая. И у нас mm-hmm. будет, значит, там тур, в котором будет сразу 6 результатов. Но два из которых мы поставим сейчас. Значит, матч Челси-Ньюкасл, я должен вам сказать, вот, исходя из сегодняшнего дня, вызвал бы у меня очень серьезный интерес.
Ну, я думаю, не только у вас, да.
Судя по тому, что вот мы видели в субботу на Стэмфорд-Бридж в матче Челси-Уиган, то есть я так полагаю, что ставка Ньюкасл с ничьей, то есть Ньюкасл не проиграет, она имеет просто огромные шансы на успех.
Ну да, тем более, что команда как-то прет и прет, я имею в виду Ньюкасл. Вот, и как-то даже это, опять-таки, странно.
Да.
С чего это вдруг так ей?
Да, это непонятно. Что с Ньюкаслом? Что происходит с Ньюкаслом, не ясно никому.
Да.
Там запах Лиги Чемпионов активный.
Ну да, собственно, очко в очко с Тоттенхэмом они же.
Так, а мы еще были на Тоттенхэме, вот на матче Тоттенхэм-Норвич, и, в общем, угу. сложилось впечатление, что...
Тоттенхэм сдулся?
Ну, и самое главное, что для стадиона это нормально. Угу. То есть стадион не был возмущен проигрышем Норвичу, хотя перед игрой ставка на победу Тоттенхэма была 1.30.
Угу.
То есть стадион смиренно принял это, ровно так же он смиренно примет непопадание в Лигу Чемпионов. Ну и, собственно, непопадание вообще никуда.
Понятно. А играли плохо, да?
Ну, Тоттенхэм играл, ну так. Нет, но моменты были, класс-то был. Uh-huh. Моменты были, но не реализованы. И из-за этого, конечно, не могли и в первом тайме уже повести 2-1. Я думаю, тогда, конечно, Норвичу было бы тяжело против контратак. Вот, а так, в общем, Норвич показал, что он вполне боеспособен на уровне Тоттенхэма.
Uh-huh.
Вот, а уровень коллапса Тоттенхэма просто, я думаю, что это так, покруче обычного весеннего коллапса Арсенала.
Uh-huh. Что-то с Реднепом или что-то со всеми сразу?
Ну, на самом деле, все связано с тем моментом, когда... Харри Реднапа оправдали в суде.
Угу. То есть, видимо, не надо было этого делать.
Да. То есть, свершилась большая несправедливость.
Дешевле было бы его засудить.
Да, я думаю, для Тоттенхэма, может, это даже было бы лучше.
Угу.
Ну, тем не менее, исполнители есть в Тоттенхэме. Есть. Просто у них такая коллективная, это, коллективный завал начался.
Коллективная анемия. Коллективная весенняя анемия.
Ну, да, да. Да.
Значит, по поводу Челси-Ньюкасл.
Да, да, да. Вернемся к Челси.
Несмотря на то, что Ньюкасл рвет и мечет.
Да.
Вот. Все-таки Нестрадамус такой человек консервативный, и он отдает победу хозяевам.
Так даже.
Стэмфорда со счетом 2-1. Челси выиграет 2-1.
У нас 2-2.
Забьет ли Торрес, не уточнил. 2-2.
Торрес с Виганом.
Это интересно.
Вы не видели с Виганом игру?
Нет, нет.
Торрес вышел на замену во втором тайме. Пошел дождик. Вот, и, ну, все на ногах стояли нормально. Но Торрес два раза вбегал в штрафную, убирал человека под себя с правой ноги на левую, и оба раза у него опорная нога уезжала, и он падал. Ну, то есть, и один раз это было уже весело, а второй раз просто мы не смогли удержаться и в голос поржали. Над тем, как вот Торрес вступил в игру. И... В общем, Торрес был не лучший.
Понятно. Вступил в игру скользко.
Да. Да.
Скользя.
Да. Слиппери Торрес. Болтон Вандерерс, Тоттенхэм Хотспур. Хочу предположить, что Тоттенхэм точно не выиграет. Больше того, у меня есть такое чувство, что Тоттенхэм вообще ни одной игры просто до конца сезона не выиграет. Разве что в последнем туре, который ничего не будет решать уже.
То есть они выставят молодежный состав, который...
Нет, и... не, а, ну там в конце, да, могут, да.
Да. Ну, в общем, тут Нестрадамус с вами солидарен.
Да, выигрыша, поскольку... это со мной. У блога-то прогноз другой.
А, у блога другой, но тем не менее, значит, 2-2.
А у нас 1-3.
То есть вы все-таки верите в Тоттенхэм, понятно.
Ну, да. У нас вот Гуннар белорусский Антон, да, он верит в то, что Тоттенхэм выиграет у Болтона. Я не думаю, что он верит в Тоттенхэм. Просто верит в то, что
Тоттенхэм выиграет. Болтону-то очки, в общем-то, нужны тоже, потому
что... Ну, как мы уже тысячу раз с вами говорили, от того, что мне нужен миллиард, не значит, что он у меня будет. Вот, желание – дело хорошее, амбиции – дело хорошее, но...
Поле покажет.
Да. Я по-прежнему отмечаю, что последнее, я даже могу сказать, последнее время наметилась тенденция, что когда Нестрадамус у блога выигрывает, Арсенал побеждает.
Угу.
Тенденция продолжилась и в прошлый раз.
Ну, мы совместно делаем благое дело, я считаю.
Да, поэтому, видимо, в этом туре мы проиграем.
То есть потому вы что Арсенал...
Нет, да? Просто потому что Арсенал со всей очевидностью выиграет у Уигана. Ну, как всем сейчас кажется.
Это опасно. Когда вот так все
ну,
уже заранее...
Учитывая, что с Уиганом мы играем дома, у нас какая-то...
Есть. Ну, насколько я помню, одна команда с традициями тоже играла с Виганом дома не так давно.
Ну, вот Челси, да.
Вот.
Ну, Челси выиграл
же. Подождите, с кем играл?
Ливерпуль-то Вигану проиграл вообще.
Ну, я об этом и говорил.
Потому что Ливерпуль не забил двух голов из офсайдов, а Челси забил.
Угу.
Так что... Но дело в том, что мы сейчас пока с Вулверхэмптоном играем, и с Вулверхэмптоном можем сыграть плохо, допустим. Типа 1-1. А вы что поставили на Арсенал? На Вулверхэмптон, на Арсенал, кстати.
Нет,
на сегодняшний матч.
Арсенал должен побеждать, потому что...
А я поставил вот 1-1.
Вулверхэмптон как-то, я думаю, он уже...
Да, ну он...
потерял
надежду. Полностью, и что? Арсенал, команда добрая. Может протянуть руку помощи. Парням из Вулверхэмптоновской шахты.
Ну да, то есть мы тогда вот работаем таким образом, что выигрывает Нестрадамус, выигрывает Арсенал.
Да, мы на самом... Ой-ой-ой, что там у вас? Что там со звуком у вас? Куда-то повалили?
Нет, все нормально. Должно быть все хорошо.
О, как все плохо. Так, ну, чтобы не мучить тогда зрителей наших, я должен, Сергей, сказать вам спасибо за участие. Говорите громче, очень плохо слышно.
Спасибо вам.
Хорошо. И на этом мы заканчиваем очередной выпуск подкаста. С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.